Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии Благовещения у нас два замечательных человека. Адриан Афанасьев, атаман Московского казачьего стана, главный редактор газеты «Казачий взгляд» и глава комитета по вопросам казачества, такого общественного совета гражданского общества. Добрый день, Адриан Афанасьевич.
Здорово, дневали, браты-казаки, господа атаманы, все честные отцы.
И второй наш сегодняшний гость – это Алексей Муратов, официальный представитель Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Добрый день, Алексей Валентинович.
Добрый день, уважаемые соратники.
Сегодняшний наш разговор посвящен судьбе России в аспекте тех событий, которые, конечно же, происходят на Украине, прежде всего на юго-востоке Украины. И первый мой вопрос – события быстро меняются, к сожалению, не в лучшую сторону они меняются. И пока вот эфир будет смонтирован, выйдет, пройдет несколько дней. Тем не менее, хотелось бы, чтобы мы взглянули на ситуацию в развитии, в перспективе. Алексей Валентинович, скажите, что необходимо для того, чтобы Юго-Восток выстоял? В плане люди, добровольцы, люди, умеющие воевать, в плане вооружений, потому что сбивать самолеты и вертолеты надо иметь соответствующее оружие, в плане финансовой поддержки, в плане материальной помощи. И есть ли какие-то вот прикидки, оценки того, что необходимо, и что вы сегодня делаете? Второй мой вопрос, я имею в виду, в России два представителя Донецкой Народной Республики, чтобы собрать необходимое для защиты Юго-Востока Украины. Потому что то, что там происходит, нам, конечно, не безразлично. Там гибнут люди, уже довольно много их погибло. И то, что происходит там, конечно же, отзывается болью в наших сердцах.
Евгений, давайте по порядку, начиная с ситуации, которая сегодня сложилась, и выстоит ли Восток. Конечно, выстоит. Сегодня миллионы людей на Юго-Востоке Украины поднялись против киевского режима.
Против хунты фашистской.
Да, и это можно замалчивать как угодно. Они могут искажать факты, информацию. Но они-то прекрасно понимают, что сегодня миллионы людей в Донецкой, Луганской народных республик вышли и заявили о своей позиции, о суверенитете своих республик. Заявили о своей позиции дважды. Первый раз на референдуме, который прошел, где люди проголосовали за самостоятельность республик. И второй раз это когда проходили выборы президента. Столь низкую явку даже на тех участках, которые пытались организовать на подконтрольной киевским войскам территории, показал самый низкий показатель за все предыдущие голосования, за все предыдущие периоды. То есть сегодня миллионы людей четко заявили о своей позиции. Несмотря на угрозы, угрозы для жизни, несмотря на вот этот весь прессинг, это как нужно было достать собственный народ, чтобы, несмотря на все это, люди пришли и проголосовали. Причем не только в Украине.
Причем отстояли очереди.
Да, здесь, в Москве, это было наглядно всем, когда мы организовывали референдум. Причем все это прошло стихийно, не готовилось ничего. Буквально место проведения референдума было выбрано там за несколько часов непосредственно до проведения, потому что поступали угрозы и переносилось место проведения этого референдума. Начиналось все с нескольких столов, а закончилось 90 столов, более 160 регистраторов. То есть сами люди, которые пришли, проголосовали, заявили свою позицию, потом сели и помогали организовывать непосредственно референдум, давая возможность всем желающим прийти и проголосовать. Проголосовало порядка 50 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик. Причем это самый, что ни на есть, народный референдум. Люди не скрывали свои позиции, не было закрытых кабинок. Люди открыто изъявляли свою позицию. Причем показывали свои паспорта массово на камеры. Присутствовали абсолютно все СМИ, допускались. Это самый, что ни на есть, народный и открытый, и прозрачный референдум.
Скажите, а Юго-Восток, это сколько, вот, ну, не все наши радиослушатели представляют, какая площадь этой территории и сколько людей сейчас там?
Порядка 6 миллионов Донецкой и Луганской народной республики. Это те республики, которые сегодня открыто выступают против киевского режима, на территории которых прошел референдум, и которые заявили о своей самостоятельности.
Эти люди подвергаются геноциду, этих людей убивают, по ним стреляют из всех видов вооружений. Вот все-таки что необходимо сегодня, на ваш взгляд, для того, чтобы противостоять? Силе должна противостоять сила. военные, должны противостоять люди, которые умеют воевать.
Но прежде всего, мы должны понимать, что сегодня на юго-востоке Украины борьбу ведет не какая-то группа людей или какой-то отдельно взятый народ. Это единый народ, это русский мир. И сегодня, прежде всего, необходима активная поддержка простых людей, граждан России, других славянских государств. Необходима и гуманитарная помощь, и помощь добровольцами. И сегодня задача представительства и представителей Донецкой Народной Республики на территории Российской Федерации – это организация этой гуманитарной помощи, дать возможность сегодня гражданам России эту помощь оказать. Огромное количество людей хочет это сделать. Огромное количество звонков поступает желающих приехать добровольцами.
Ну, вы, наверное, отбираете все-таки тех людей, которые служили, которые имеют военный опыт, от просто энтузиастов, которые, ну, могут быть просто обречены в ближайшие несколько дней погибнуть, не умея воевать, не умея держать
конечно,
в руках оружие.
Конечно, эту работу проводит казачество, осуществляется отбор, и, конечно, не всех туда
Евгений Евгеньевич, позвольте мне несколько слов сказать о том, что здесь, живя в Москве и чувствуя пульс нашей страны, начиная с февраля месяца, мне не дадут, так сказать, соврать мои друзья и коллеги-казаки, мы с напряженнейшим вниманием и на всех возможных каналах, не только телевидения, но и каналы чисто личного общения, отслеживали все события и сопереживали. Причем мы не только переживали, но и осмысливали аналитически эти события, поскольку очень много общественных организаций, достаточно крупных, ну, таких как, допустим, Движение «Народный собор», постоянно собирались на своих встречах и совещаниях и разрабатывали методы помощи. То есть наши граждане ни в коем мере не уходили, ни один день не упускали своего внимания от тех происходящих событий, которые были и в Крыму, и в дальнейшем развивались на Донецкой Республике. Кстати говоря, командующий армией в Славянске – это наш представитель, москвич Игорь Иванович Стрелков, который прекрасно проявился многие годы до этого в реконструкциях, точка. Да, военно-исторической ассоциации «Добровольческий корпус». Он дроздовец, да, он в свое время работал в спецслужбах, и это позволяло ему подтягивать и воспитывать нашу молодежь. И вот эти навыки, его знания истории, его патриотическая православная позиция дала ему возможность помочь организоваться и казакам, и специалистам военным в Крыму. И он это блестяще, так сказать, осуществил. И его пригласили в Донецкую республику как раз для организации таких вот общественных дружин, которые владеют великолепно и военным искусством, и мужественно противостоят этому фашистскому напору. И сегодня мы продумываем все меры поддержки, которые возможны. Хотел бы обратиться к нашим государственным органам с тем, чтобы более смело, более решительно звучали выступления уважаемых государственных деятелей для того, чтобы почувствовать эту позицию России. Нам необходима широкая поддержка всей России того патриотического движения, которое происходит в Донецкой республике.
Я хотел бы задать вопрос Алексею Валентиновичу. Вот люди, которые захотят помочь вещами, скажем, одеждой, продуктами, лекарствами или просто передать деньги, как они могут это сделать, куда они могут обратиться, по каким телефонам связаться, если у вас какой-то офис в Москве, и занимаетесь ли вы сбором гуманитарной помощи от граждан России?
Да, у нас есть представительства, штабы на территории города Москвы. Адрес: Молодогвардейская, 46, корпус 3, Центральное казачество. Это один из первых штабов, где происходил сбор гуманитарной помощи. Уже отправлено более 20 тонн гуманитарных
грузов. Это какое метро там ближайшее?
Метро «Молодежное».
Метро «Молодежное», ага. Молодогвардейская, 46,
да, корпус. Также у нас открыт оперативный штаб на базе политической партии ММС, с которыми мы заключили соглашение о сотрудничестве. И это первая политическая партия, которая предоставила 85 своих региональных отделений по всей России для сбора гуманитарной помощи, в том числе для организации штаба. Вот, Нащекинский переулок, дом 6. И фонд славянской письменности. Также это первая, наверное, общественная организация, которая подписала с нами соглашение и также активно занимается сбором гуманитарной помощи. Буквально вчера мы подписали соглашение еще с 20 общественными организациями. Сегодня задача представителей это выстроить отношения с общественными организациями, политическими партиями, со всеми, чтобы поднять простых людей, поднять граждан России к более активным действиям, чтобы подтолкнуть официальные органы к более решительным действиям, чтобы власть официальная в России могла опереться на мнение простых людей и общественных, и политических партий.
Ну, мне кажется, то, что вы говорите, совершенно очевидные вещи. Можно никакие войска никуда не вводить. Тем не менее, если мы обратимся к истории, не столь давней, в период СССР была отработана четкая система поддержки дружественных нам сил и движений в разных странах, и в странах Африки, и во время войны в Испании, когда ехали военные специалисты, которые, молодые офицеры, которые, кстати, там набирали опыт, тоже об этом следует подумать, потому что необстрелянный офицер, он все равно остается необстрелянным, он должен где-то повоевать, чтобы приобрести военный опыт, военный багаж. То же самое касается и различных видов вооружений. Это все совершенно очевидно, что может передаваться и должно передаваться, когда убивают русских людей на сопредельных территориях представители фашистской хунты. Это не может, естественно, не вызвать ответной реакции. Скажите, Алексей, в других городах России, где есть места, куда люди могут принести свою помощь, куда они могут обратиться? Видимо, есть филиалы у вас.
Да, у нас представители есть практически сейчас во всех субъектах Российской Федерации. Центр логистика по сбору гуманитарных грузов осуществляется в Ростовской области. Этим занимается наш представитель Попов Эдуард Анатольевич.
Это в каком городе?
Ростов-на-Дону. Были проведены переговоры с губернатором, с вице-губернатором Ростовской области. Оказывается, помощь МЧС, там предоставлены склады. Именно в Ростов-на-Дону сегодня свозятся все гуманитарные грузы. Именно оттуда осуществляется дальнейшая их доставка в Донецкую и Луганскую Народные Республики.
Вот в дополнение сказанного к словам Алексея Валентиновича, мне бы хотелось непосредственно зачитать вот текст Генерального соглашения о взаимопомощи и сотрудничестве между общественными организациями Москвы, ну, в том числе вот Московский казачий стан и Донецкой Народной Республикой, поскольку сам текст продуман достаточно глубоко с юристами, и он даст возможность более широко с политической точки зрения осмыслить наши шаги. Мы, ниже подписавшиеся, декларируя свою миротворческую историческую миссию, демократические принципы справедливого жизнеустройства, право народов на самоопределение, гарантированное международным законодательством, считая возможным присоединение других организаций к настоящему соглашению, подписали настоящее генеральное соглашение о взаимопомощи между общественной организацией «Московский казачий стан», ну и другими, конечно, и Донецкой Народной Республикой в лице атамана генерал-адъютанта Адриана Афанасьевича Афанасьева, действующего на основании устава, именуемого в дальнейшем «Московский казачий стан» и официальным представителем Донецкой Республики, действующих на основании постановления Президиума Донецкой Народной Республики, именуемым в дальнейшем Донецкая Народная Республика. В целях противодействия возникновениям угрозы в сфере продовольственной, социальной, информационной безопасности, опасности гуманитарной катастрофы, угрозам жизни и здоровья граждан Донецкой Народной Республики, стороны договорились о взаимопомощи между соответствующими организациями России и Донецкой Народной Республикой в полном объеме сил и средств, которые располагают обе стороны. В том числе осуществляется взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, с международными и общественными организациями в лице сторон по исполнению предмета настоящего соглашения. Принимается следующее обязательство: организовывать сбор и транспортировку гуманитарной помощи, медикаменты, продовольствие, товары народного потребления, горюче-смазочный материал и прочее, направляемые граждан Донецкой Народной Республики. Второе. Оказывать информационную поддержку Донецкой Народной Республики, осуществлять объективное освещение событий, происходящих на территории Донецкой Народной Республики, способствовать распространению достоверной информации о событиях в республике, используя для этого свои информационные ресурсы, осуществлять свою деятельность в рамках действующего международного законодательства, создавать условия для конструктивного взаимодействия представителей соответствующих общественных организаций России и членом представительства власти, с представителями органов власти Народной Республики, способствовать установлению контактов с общественно-политическими ресурсами Донецкой Народной Республики, оказывать административную, правовую и иную необходимую помощь и поддержку при выполнении своих обязательств в рамках исполнения настоящего соглашения. Срок действия определен в течение года, и мы надеемся, что это соглашение послужит очень положительным толчком для развития нарождающихся братских отношений братского народа.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Адриан Афанасьев, атаман Московского казачьего стана, главный редактор газеты «Казачий взгляд» и глава комитета по вопросам казачества общественного совета.
И представитель многих общественных организаций. Я выставил свою кандидатуру на праймериз города Москвы. Это выборы в Мосгордуму. И надеюсь, что мое участие в этих выборах и решение вот этих вопросов принесет определенное понимание нашей позиции.
И второй гость сегодня, находящийся в студии, это Алексей Валентинович Муратов, официальный представитель Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Я не употребляю выражение «самопровозглашенное». Все газеты читают, телевизор смотрят и в курсе последних событий. Поэтому я думаю, что это совершенно не нужно сегодня. Адриан Афанасьевич, ну, казаки, московские и русские казаки – участвует в защите Юго-Востока. И вот такой замечательный казачий бард такой замечательный туда поехал, Михаил Устинов. Может быть, мы какую-то песню поставим из репертуара этого автора.
Да, Михаил Григорьевич выразил желание участвовать и поддерживать хотя бы с культурной своей программой. И последний его диск достаточно интересен.
Хорошо, давайте поставим одну песню.
Пойте, флейты и литавры, про лихих сынов державы, про сынов российской славы, родины святой. Юны, молоды или стары, все себя покрыли славой в час суровой, в час кровавой схватки боевой. Смелей вперед, нас государь на бой ведет, за честь родину, за нерушим наш народ. Смелей вперед, труба на подвиг нас зовет, за честь родину, за наш народ. Марш вперед, Россия к подвигам взывает. Марш вперед, Россия к подвигам зовет. Смелей вперед, кричали женщины. Ура, блистали бентики и кивера. Путь наш, ливни да метель, дальняя дорога, коням порога. С песней в ногу веселей, для гусар быстрее открыть под сердце у дверь. Путь наш, ливни да метель, дальняя дорога, коню порога. С песней в ногу веселей, для гусар везде открыто к сердцу дверь. Марш вперед, труба зовет, марш вперед, труба зовет. Весело труба играет, весело труба сияет, весело труба блистает медью полковой. И глядят молодые стан на лихих сынов державы, что проходит в лаврах славы с песнями домой. Нас государь ведет на бой, за нерушимый наш народ. Нас государь на бой ведет, за честь родину, за наш народ. Марш вперед, Россия к подвигам зовет. Марш вперед, Россия к подвигам зовет. Смелей вперед, кричали женщины. Ура, блистали вентики и кивера.
Ну, мой вопрос к Алексею Валентиновичу Муратову, представителю Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Все-таки, что это за люди, добровольцы, которые сегодня приезжают и помогают отстаивать интересы России на Юго-Востоке? Что они из себя представляют? Общаетесь ли вы с ними? Каков социальный состав? Какие взгляды? Я так понимаю, что там очень разные взгляды, но есть вещь, которая их всех объединила. Это борьба против общего врага.
Совершенно верно, Евгений. Большое количество людей, которые имеют и боевой опыт, и которым не безразлична сегодня судьба русского мира, и которые не могут просто, сидя на диване, наблюдать с экранов телевизора, как производится геноцид собственного народа, когда умирают женщины, умирают дети, и патриоты, профессионалы, они берут в руки оружие и едут добровольцами непосредственно в Донецкую, Луганскую Народную Республику. И этот процесс как бы остановить никто не может. Никто не может их сегодня остановить или запретить это делать. Но и в самой Донецкой, Луганской Народной Республике достаточно большое количество добровольцев. Каждый второй мужчина готов брать оружие. Но чтобы избежать многочисленных жертв, конечно, здесь больше нужна помощь профессионалов, людей...
Военных специалистов.
Военных специалистов, людей с опытом, потому что на той стороне народному ополчению противостоит нацгвардия, наемники с большим профессиональным опытом, поэтому... Профессионалам должны противостоять, прежде всего, профессионалы. Ну и, конечно, поддержка простых людей, самого населения.
Тут вообще некий нонсенс происходит, потому что немалая часть вот этих вот тех, кто участвует в боях со стороны представителей хунты, это, во-первых, русские люди, которые и по-украински-то не говорят толком, и в прошлом офицеры советской армии с опытом, с участием в горячих точках, люди, которые... Оказалось, что по разные стороны баррикад оказались бывшие коллеги. Вот происходят ли какие-то коллизии, связанные с тем, что даже родственники участвуют, как в гражданских войнах бывает, что люди, которые когда-то вместе служили, вместе там воевали в Афганистане, в Чечне, и вдруг они вот оказались разделены. Что-нибудь можете рассказать?
Вы знаете, я удивлялся, изучая историю, как можно было в гражданскую войну стравить людей между собой, манипулируя, обманывая, как иностранные разведки плели интриги, разрушая Российскую империю, вторгая вот в этот хаос, стравливая людей. Они уничтожили экономику, уничтожили армию, уничтожили российский флот. То же самое сегодня мы видим в Украине.
Ну, все повторяется. С дистанцией в 100 лет, как бы, вот, получается, что мы примерно в очень похожей ситуации оказались. Технологии изменились, вооружения изменились, там появились интернет, там, цифровое телевидение, мобильные телефоны, а, ну, люди-то остались те же, и то, как с ними работают всякие заинтересованные силы, очень похоже. Вот эта вот система обработки, промывки мозгов, не правда ли?
Ну, настолько удивительные исторические параллели возникают, когда мы анализируем саму ситуацию. В 17-м году мы знаем, какая партия стала инициатором разрушения Российской империи. И сегодня мы видим тех же людей и те же фамилии, которые, к сожалению, нас не радуют. Я думаю, что пора осмыслить этот процесс. Да и многие просто русские люди все прекрасно понимают. Поэтому если в 17-м году это была трагедия, то сегодня это происходит просто как фарс. И мы готовы дать полный отпор этому чудовищному явлению.
Андрей Афанасьевич, ну, к сожалению, фарсом трудно это назвать. Ну, это ситуация, когда фарс. Гибнут уже там сотни и, может быть, тысячи людей, потому что полное число погибших мы не знаем. К сожалению, вот эти гражданские войны, они всегда во все времена происходят с диким ожесточением, большим, чем обычные войны, потому что когда начинают расстреливать пленных, когда убивают раненых, а таких случаев уже много на наших глазах произошло. Я имею в виду представителей, конечно, от Майдана и киевской хунты фашистской. Вот это вот очень огорчает, потому что, получается, нет правил никаких ведения войны, а они должны быть, есть всевозможные соглашения, заключенные разными странами, здесь это ничего не действует. Все-таки вот не могу к своему первому вопросу не вернуться, Алексей Валентинович, о вооружениях. Ну, летают совершенно там беспошлинно над нашими городами Юго-Востока самолеты, вертолеты, бомбят. Что нужно, чтобы вот их как-то научились сбивать? Какие виды вооружений могли бы здесь помочь?
Евгений, да вы знаете, вот сегодня был сбит первый самолет. Сколько уже вертолетов сбито?
И сегодня... То есть все-таки сбиваем, да?
Конечно, сбиваем. И сегодня, да, у киевской хунты есть преимущество техническое, есть преимущество численное. Да, сегодня там фактически наемники, потому что все, кто сегодня воюет на той стороне, не все получают премии в зеленых фантиках. И сегодня на стороне народного ополчения есть одно преимущество. Это высокий моральный дух. И именно он сегодня не позволяет киевской хунте выиграть оппозиционные битвы. Как только они заходят в город, они все эти битвы проигрывают, потому что на той стороне люди пришли зарабатывать деньги, но они пришли не готовы умирать.
Ну, они готовы стрелять, бомбить, так сказать, за 20 километров сидят там от этих городов, но лезть вот в эти улочки простреливаемые и, так сказать, получить пулю в голову никто ведь не хочет.
Совершенно верно. А здесь стоит народное ополчение, стоит на своей земле за свои семьи. И поэтому моральный дух, он очень высок. И народное ополчение готово сражаться до конца. И абсолютно ни у кого нет сомнений, что мы победим.
И можете примеры героизма, которые вот отсылают нас к истории, к недавней, к истории Великой Отечественной войны, к истории Гражданской войны, я имею в виду 17-21 годы, и кого бы могли выделить? Есть настоящие герои земли Юго-Востока?
Я бы выделил вот в этой кровавой мясорубке, в ситуации, когда погибают рядом с тобой твои товарищи, все-таки не терять человеческих качеств, и оказывать помощь. Вот вы знаете, в столкновениях с регулярными войсками, где фактически киевская хунта заставляет воевать новобранцев, которые даже не хотят воевать, которые не согласны с киевской оппозицией, но их вынуждают, их даже расстреливают с той стороны за невыполнение приказов. И когда происходит столкновение с народным ополчением, раненым бойцам оказывают помощь. Вот сегодня разоружили в Луганске очередную воинскую часть. Один военнослужащий погиб из призывников. Тем не менее, как бы всех добровольцев сегодня отпустили по домам. Угу. То есть, несмотря на ту кровь, на эту мясорубку, все-таки оставаться человеком с человеческим качеством и понимать, что простой народ, он и с той стороны не виноват. Все эти интриги плетутся англосаксами, иностранными разведками, просто для того, чтобы стравить единый
чтобы
народ.
Стравить славян, единый великий славянский народ.
Хочу обратить внимание, даже в госпиталях взятые в плен раненые противоположной стороны получают медицинскую помощь, их нормально кормят, и нет никаких издевательств со стороны захвативших их в плен. Вот это очень важная позиция, поскольку именно православное мировоззрение позволяет людям понимать и не терять человеческое достоинство. Этим отличаются добровольцы.
Обсуждали ли вы с кем-то, Алексей Валентинович, тему ситуации, статуса, юридического статуса добровольцев, граждан России? Некоторые люди уже, к сожалению, погибли. У некоторых есть семьи, есть родственники, часто проблемы с работой, с доходами. Вот как-то надо вопрос, наверное, и поддержки материальной решать. Пусть даже, может быть, из каких-то вот этих гуманитарных сумм денег, которые передают наши граждане, граждане России. Но хотя было бы лучше, чтобы это было как-то решено, может быть, закрытым каким-то постановлением, потому что те военные специалисты, которые участвовали в разных там Анголах и так далее, в Мозамбиках, в военных локальных конфликтах, они получали выплаты от государства. Вот мне кажется, сегодня это проблема номер один в данной ситуации. Вряд ли все это так быстро рассосется. Здесь надо, наверное, приготовиться к долгому достаточно конфликту. И вот эти вот проблемы нуждается в решении. Занимается ли представительство такими вопросами?
В том числе через комитет по гражданской ситуации. Вот сейчас мы обращаемся к этому комитету именно за этой гуманитарной помощью, и она, наверное, будет оказана, мы в этом не сомневаемся.
Такая помощь оказывается, и в том числе за счет средств и помощи, которые собираются по гуманитарной линии. Также была создана комиссия Донецкой Народной Республики, которая занимается оказанием помощи семьям бойцов, которые погибли или получили ранения. Что касается официального признания, вы, я думаю, знаете о недавнем обращении Пескова о том, что Россия будет оказывать Донецкой Народной Республике гуманитарную помощь. Это в ответ на обращение председателя Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Причем, обратите внимание, что до этого все заявления Лаврова, в них говорилось о Донецкой области. И впервые из уст официальных представителей прозвучала непосредственно Донецкая Народная Республика. Мы считаем, что это маленькая победа и первый шаг к официальному признанию Донецкой Народной Республики и, соответственно, впоследствии Луганской Республики также.
А что вот все-таки с таким важным вопросом? Я уже третий раз эту тему поднимаю, потому что, мне кажется, это гораздо важнее, чем там одежда, питание, пайки, доп. Пайки и прочее. Это все хорошо, конечно, но если не будет тяжелых видов вооружений, не будет военных специалистов, то очень большие проблемы могут встать. Вот поднимается ли эта тема получения с наших складов, забитых разными вооружениями современными, каких-то средств защиты против этих, прежде всего, самолетов, вертолетов, против артиллерии, которая может там бить на достаточно большое расстояние совершенно спокойно, город этот смести с лица земли. Если не будет адекватного ответа, то, в общем, неизвестно, чем закончится это сопротивление.
Позвольте заметить, что мы не можем привлечь вооруженные силы России к этому, поскольку это политически последуют очень серьезные ответные шаги, и, может быть, даже введены войска НАТО. Но ведь у нас есть казачьи войска и специалисты, отслужившие профессионалы, которые вполне могут участвовать с помощью государства и соответствующих структур и юридических законов именно в плане помощи, профессиональной помощи.
Профессиональные военные.
Именно военной техникой, да. Со складов эти структуры могут получить соответствующие поддержки, материальные и огневые. И таким образом мы готовы к этому участвовать. Казачьи войска ждут только такой команды. И я думаю, она будет осмысленной дана.
Официальная позиция России, как вы знаете, что Россия не оказывает военной помощи, но... Итог боевых действий за последние сутки. Сбит один вертолет, один самолет и 3 единицы боевой техники. Это говорит о том, что есть вооружение, которыми можно противостоять. И...
Угу. Это замечательно, что есть и люди, и это настоящие герои. Вот в боях за аэропорт там в Донецке погибло, по-моему, по словам Бородая, более 30 граждан России. Некоторые жили просто, видимо, на территории Украины, некоторые приехали специально помочь. И вот сложили свои головы во имя этого благородного дела отстаивания прав русских. Потому что то, что происходит на Украине, естественно, отзывается и в России. И если сегодня не защищать тех людей, которые там отстаивают свои права, свою независимость, то завтра придется, может быть, боевые действия вести и в каких-то других российских регионах, это же совершенно очевидно. Тут не нужно быть специалистом в области геополитики.
Я бы хотел напомнить еще одну тему, которая осмыслена, начиная с русской революции 1917 года. Ведь эту революцию финансово готовили именно финансовые круги Соединенных Штатов. И есть великолепные книги Энтона Саттона, которые доказательно это раскрывают. Сегодня мы видим ту же самую картину. Финансисты Соединенных Штатов усиленно внедряют свои финансовые возможности, рычаги в решение подобных конфликтов. Я думаю, что международному сообществу необходимо осмыслить эту историческую объективность и, по всей видимости, обратиться к широким международным кругам для осмысления подобного аморального поведения.
Я хотел бы, чтобы еще одна песня прозвучала. Песня такой группы «Контрреволюция». Песня под названием «Америка вон». Я думаю, что она не нуждается ни в каких комментариях. Достаточно широко стала известна. И есть видеоролик, который выложен в интернете. Итак, «Контрреволюция», «Америка вон».
Америка вон. Америка вон. Америка вон. Легко совладала с врагом ты в Сомали, и вот возомнила себя пупом земли. Судьбы народов стала вершить, их города сжигать и бомбить. Не надорвись, Америка, героев штампует тебе твой Голливуд. Они на экранах добру оды поют. Ну а в реальной жизни ты ложь, смерть и разврат народом несешь. Это твое, Америка. Америка вон из наших сердец, из наших мозгов. Ты сгинь наконец, Америка вон из русской души. И больше путей
сюда не ищи. Но помни всегда и везде ты об одном. Кто к нам с мечом в Россию придет, в русской земле могилу найдет. Остерегись, Америка стоит неприступной скалой, наш третий Рим. Он вместе с крестом и мечом несокрушим. Знай, что могучий русский медведь долго готов прощать и терпеть. Только потом будет разгром. Америка вон из наших сердец, из наших мозгов. Ты сгинь, наконец. Америка вон из русской души, и больше путей сюда не ищи. Америка вон.
Такой вопрос к Алексею Муратову. Алексей Валентинович, каковы уже потери материальные, людские в тех городах, где идут бои? Скольким гражданам удалось выехать, есть ли какая-то статистика, ну, прежде всего, конечно, на территорию России, и сколько уже погибло, сколько ранено, сколько уничтожено?
Вы знаете, сегодня киевская хунта фактически ведет оккупацию территории, блокаду ее. Вы знаете, и в Донецке, и в Луганске ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Сегодня киевская хунта делает все, чтобы народ сдался, сломался, ведя эти боевые действия, уничтожая инфраструктуру, блокируя, держа в окружении населенные пункты. Количество беженцев, конечно, большое. И вот буквально на днях мы принимаем детский дом очередной здесь, в Москве, 60 детей. В Ростове-на-Дону готовятся два лагеря для беженцев. Да и сам референдум, который проходил недавно, вы видели, какое количество простых людей, граждан Донецка, Луганска сегодня находится здесь, на территории Москвы.
В свое время дети, которых возили из Испании, ну, частично попали в детские дома, частично были приняты семьями советских граждан. Сегодня что-то подобное планируется, потому что у некоторых детей, к сожалению, погибли их родственники в результате вот этих всех налетов авиации, в результате боев. Есть ли уже, может быть, прецеденты подобные?
Есть прецеденты, и мы надеемся, что эта помощь будет также наращиваться в рамках той работы, которая проводится представительством здесь на территории Российской Федерации и благодаря общественным организациям, политическим партиям, которые сейчас активно включаются в работу.
А если вот кто-то из наших граждан России захочет принять детей в свои семьи, куда они могли бы обратиться?
В любой из штабов, о которых я говорил до этого, можно обращаться и... скоординируют.
Давайте мы еще один раз перечислим те места, ну, прежде всего, в Москве, куда могут прийти граждане, принести и свои средства, и свою, может быть, одежду, продукты питания, соответственно, лекарства. Ну, я думаю, на месте уже можно там принципиально разобраться, в чем острая нужда наиболее и чем можно помочь. Итак, давайте перечислим еще раз.
Это метро «Молодежная», улица «Молодогвардейская», 46, корпус 3. Штаб в Центральном казачестве. Это переулок Нащекинский, дом 6. Это непосредственно представительство ДНР, предоставленное партией ЛДПР. И фонд славянской письменности, Черниговский переулок.
Надо сказать, что объединение общественных организаций, в том числе Движение «Народный собор» и Совет общественного гражданского общества, уже предложили создать такой общественный центр, который мог бы во-первых, проанализировать все те болевые точки, создать некоторые инициативные группы юридического направления, там, военно-патриотического, принятие детей. И это все начнет работать буквально в ближайшие дни. Вот такое решение принято, и сегодня вот мы собираем это совещание.
У меня будет такой вопрос вот и к Алексею Муратову, и к Адриану Афанасьеву. Как, на ваш взгляд, могут развиваться события? Хотелось бы на лучшее надеяться, но, тем не менее, тут, на мой взгляд, могут быть три варианта. Если все-таки на государственном уровне государство большую степень участия начнет обнаруживать в том конфликте, который происходит на Украине, если помощь будет ограничиваться инициативами, частными инициативами граждан, хороших русских людей, прежде всего, которые туда едут, которые жертвуют свои средства, и, в общем, без поддержки все-таки более активной, если будет все-таки происходить эскалация военного конфликта, если все более и более мощные силы со стороны военной киевской хунты будут задействованы в этом конфликте, куда пойдут события?
Ну, мы понимаем, что сейчас идет как раз подготовка к инаугурации президента Украины. И, наверное, после этого события у нас руки будут развязаны и будет смыслово понятно, что нужно делать. Уже сегодня понятно, что эти события, по всей видимости, достаточно долгосрочные. Во всяком случае, до конца года они не примут своего решения. Вот это мое мнение.
Но прежде чем дать слово Алексею Муратову, я бы хотел задать вопрос, связанный с легитимностью нынешней киевской хунты. Мы власть эту за легитимную не признаем. При этом все-таки степень помощи, ну, мне кажется, слишком мала она. Она должна быть больше, несомненно. Потому что, я повторюсь, можно никакие войска никуда не вводить, а помощь, тем не менее, оказывать. И в значительно большей степени, чем она оказывается сейчас.
Ну, что касается легитимности Порошенко после проведенных выборов. Вы знаете, вот если бы президента Российской Федерации избирали, выбирали вот под выстрелы гаубиц и минометов, под избиение кандидатов, или когда простых людей, несогласных, просто-напросто живьем сжигали, я бы думаю, что западная пресса совершенно по-другому бы реагировала в такой ситуации, нежели сейчас ситуация с выборами в Украине. Поэтому о легитимности Порошенко говорить, ну, это можно с большой натяжкой. Что касается дальнейших событий, ну, вы знаете, мне кажется, это вопрос времени. Через какой период времени народ возненавидит этого победителя? Вот в ситуации с Ющенко это произошло через 4 года. Ситуации с Януковичем через 3. Процесс ускорения налицо. Тем не менее, что касается России, вы знаете, Россия поднимается с колен. Вот если взять 2011 год, Ливию, когда у России была возможность заблокировать резолюцию ООН по Ливии 1973, это февраль 2011 года, президент Медведев не воспользовался этим, и через 2 дня в Ливии начались боевые действия, бомбардировки, 25 тысяч человек погибло, 50 тысяч было ранено. И ситуация через год. Сирия. Тот же февраль, уже 2012 года, но другой президент, Владимир Путин. Тот же регион, такая же ситуация с резолюцией в ООН. И Россия сделала все возможное и заблокировала резолюцию, предприняты были другие шаги, чтобы не допустить бомбардировок и нарастания вот этого конфликта. И сегодня в ситуации в Украине, я думаю, что позиция президента будет России четкая, конструктивная, которая позволит с минимальной кровью перейти к мирному решению этого вопроса, к мирной жизни и погасить этот конфликт, который сегодня накручен англосаксами и иностранными спецслужбами.
Ну что ж, будем надеяться на лучшее, но, как говорится, на властные структуры надейся, а сам не плашай. Нужно помогать, конечно, тем людям, которые сейчас там под бомбами находятся, под разрывами снарядов, которые вынуждены ночи проводить где-то в каких-то бомбоубежищах. Все это ужасное впечатление производит. Нужно молиться за них, нужно молиться вообще спасение России, потому что то, что сегодня происходит, это не дело Украины и не дело там где-то там на отшибе что-то происходит далекое. Это то, что касается всех нас, то, что может отразиться в судьбе каждого из нас. И следует молиться и за тех ополченцев, которые там участвуют в этих событиях, за добровольцев, за наших героических, которые там находятся сейчас в тяжелейших условиях. Это настоящие герои, русские герои, которые вот оказались сегодня, по сути, в очень сложном, тяжелом положении. Но их следует помнить, их следует вспоминать, и нужно иногда, конечно, приходя в храм, ставить и свечку за этих людей.
Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победу православным христианам и казакам на сопротивные даруя, и святым крестом Твоим благословляй в России, в Преображенском граде Москве и в Донецкой Народной Республике нашу любовь, борьбу и жительство.
Аминь. Спасибо. А в завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня известного автора-исполнителя Андрея Селиванова под названием «Русский солдат». Напоминаю, что в гостях у Благовещения были сегодня Адриан Афанасьев, атаман Московского казачьего стана, главный редактор газеты «Казачий взгляд» и глава комитета по вопросам казачества Общественного совета гражданского общества. А второй наш гость — Алексей Валентинович Муратов, официальный представитель Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
Всего вам доброго, господа. Мир вам.
Если б не был монахом, стал бы русским солдатом. Это слово звучит, словно грозный набат. В этом звуке победа, в этом звуке утрата. Вы прислушайтесь, русский солдат. Ты за всех воевал, делал дело святое, и куда ни взгляни, твои кости лежат. Пусть клевещут враги, не покрыть клеветою имя славное. Имя славное, русский солдат. Но пусть клевещут враги, пусть не покрыть клеветою имя славное,
имя славное,
имя славное,
русский солдат.
Пишут историю волки в шкурах овечьих, и дороги твои изменят и исказят. Но что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом, ты пред Господом,
русский солдат.
Что тебе горевать, что тебе горевать, что суды человечьи? Ты пред Господом,
ты пред Господом, русский солдат.
Я предлагаю всем народам поставить памятник солдату, простому русскому солдату,
и поклониться словно брату, тому, кто жизнь свою отдал за то, что родиною звал, за наше счастье и рождение. Поклон тебе земной, солдат земли родной. Если б не был монахом, стал бы русским солдатом. Это слово звучит, словно грозный набат. В этом звуке победа, в этом звуке утрата. Вы прислушайтесь, русский солдат.